Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам, с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям с церкви, с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты и человек, с которым мне всегда интересно разговаривать. Здравствуйте, Владимир Романович.
Большое спасибо. Добрый вечер.
На этой неделе у нас был великий праздник Успения Пресвятой Богородицы. Святейший Патриарх служил в Кремле в Успенском соборе, и в проповеди своей после службы сказал одну такую для меня важную и не совсем понятную вещь. Ну, то есть она, с одной стороны, понятна, а с другой стороны, начинаешь размышлять, и возникает масса вопросов. Он говорил о единстве церкви, о том, что на канонической территории Русской Православной Церкви и на территории государств, возникших в бывших советских республиках, остается единство православия, и поэтому, как бы все это ни называлось, все равно это вот единая православная Русь, которая не может идти на компромисс, на какие-то условия постоянно меняющейся власти в разных географических точках. Вот дословно, что он сказал. «Нельзя найти компромисс между Богом и дьяволом, между правдой и ложью. Не бывает такого. Компромиссы могут быть в сфере политики или бизнеса, но в церкви никогда, потому что церковь – провозвестник Божьей правды». Ну, как говорится, не поспоришь. А с другой стороны, мы смотрим и всю историю церкви за 2000 лет, и особенно историю Русской Православной Церкви. Ну, даже если мы плохо знаем историю, есть возможность обернуться через правое плечо, посмотреть на 20 век. Компромиссов было много. И что самое печальное, компромиссы остаются и сейчас, и я думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что большинство наших радиослушателей постоянно сталкиваются с необходимостью поиска этого компромисса между ощущением себя как православным христианином и гражданскими какими-то своими потребностями и гражданским долгом. Вот как разрешить эту дилемму, давайте подумаем вместе.
Важная, сложная тема. Я думаю, что здесь при этом нет какого-то противоречия. Есть просто необходимость действительно поразмышлять. Я, конечно, ни в коей мере не берусь сейчас выступить, потому что называется, точным толкователем, да, несмотря на там официальное мое положение, все-таки оно касается комментариев по несколько другим вопросам. Хотя здесь, я думаю, примерно понимаю, что хотел подчеркнуть Святейший Патриарх. И речь идет, конечно, о том, что компромисс компромиссу рознь. Да? Понятно, что на это тоже может быть, на это тоже могут быть разные взгляды, скажем, разделение тяжелое, трагическое русской церкви, русского народа там, в 20 веке. Она тоже связана, наверное, с разной трактовкой вот возможности и допустимости и самого вообще компромисса, где он может проходить. Но я бы здесь обратился все-таки к, скажем, такому важному для нас, для Русской Православной Церкви документу основы социальной концепции, да, в котором, в частности, вот в главе, посвященной отношениям церкви и государства, декларируется право церкви на гражданское неповиновение, и определяется ситуация, при которой, да, описывается ситуация, при которой церковь это право может реализовывать. И это право, это касается, естественно, требований политической власти, отказа от фундаментальных положений христианской веры. Ну, то есть, фактически то, через что проходили новомученики в XX веке, и что, в общем, повторяю, вот в основах социальной концепции, по-моему, вполне определенно сказано. Да, что вот именно я думаю, что здесь речь идет о том, что компромиссу рознь, есть вещи, где церковь не может идти на компромисс, о чем патриарх и сказал. И вот второе, что мне вспоминается, это встреча святейшего патриарха несколько лет назад. Я точно не помню, с какими именно, но с некоторыми представителями протестантских деноминаций европейских. Это уже больше 5, наверное, лет было назад. В частности, там были представители тех стран, где были легализованы так называемые однополые браки, и вот эти христианские деноминации против этого не выступили. Я помню, как жестко на эту тему высказывался святейший патриарх, ну, при всей, так сказать, дипломатичности общего разговора, и даже мне показалось, что собеседники, ну, не ожидали, что эта тема будет поднята и поставлена, но я помню, что тогда святейший говорил о том, что ну, вот это как раз тот компромисс, на который церковь точно не может идти, иначе она просто перестает быть церковью. Вот. Ну, может быть, наверное, третье, что здесь можно сказать, это то, что поскольку вы сказали вот о личном таком измерении, да, ведь вот в этом самом личном измерении есть действительно, ну, поведение, которое там является компромиссом или не компромиссом, а где-то даже просто греховным деянием конкретного человека. И дальше по этому поводу, возможно, и когда, если человек с этим приходит к Богу, в храм, встречается со священником, то со стороны пастыря есть два варианта поведения, да, ну, если так огрубляя сказать. И они, это то, что описано в церковной дисциплине терминами акривия и экономия, да, то есть жесткое следование канону, связанному с конкретным поступком человека, и вот экономия как некое снисхождение, да, с учетом там целого ряда обстоятельств, личности кающегося и так далее. И вот я думаю, что вот, как бы это то, о чем вы говорите, просто немножко с другой стороны, да, что где-то вот оценка, вот это пастырское снисхождение может быть, наверное, истолковано как некий компромисс, да, и вот поэтому мы и говорим о двойственности именно вот в этом, в таком личном измерении. Но вот поскольку вы так деликатно предложили порассуждать, вот я вот эти три, так сказать, при первом подходе к снаряду вот эти три рассуждения бы коротких предложил.
Но у нас обычно, когда речь доходит о компромиссе в церковной жизни, что первым делом вспоминается? Ну, декларация патриарха Сергия. Потом вспоминаются масса частных историй из более близкого нам по времени советского прошлого и о том, как вынуждены были вести себя иерархи наши, ну, хотя бы даже в 70-е и 80-е годы. Сколько было компромиссов в устроении приходской жизни – тоже вспоминается. Хорошо, это дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Я могу сослаться на собственный опыт. Первые, самые замечательные и прекрасные неофитские годы моей церковной жизни были проникнуты компромиссом сверху донизу. Когда я пошла креститься, это было на Радоницу, это был вторник, рабочий день, я пришла на работу, положила вещи, сказала, я пошла к зубному и уехала в церковь. И это было фоном нашей жизни, потому что тогда, когда я покрестилась, ну, моей работы можно было лишиться по щелчку пальцев. Поэтому мы себя отчасти чувствовали штирлицами, скажем, когда на приходе сельском, куда мы ездили помогать моему духовнику, мы познакомились с молодым человеком, ну, как познакомились, просто мы там что-то делали по хозяйству вместе, и на следующей неделе я прихожу на работу, иду в столовую и вижу его там. И он молчит, делает вид, что он меня не видел никогда в жизни. И я делаю вид, что мы не знакомы. Оказывается, что он в том же издательстве работал в итальянской редакции. То есть это вот фон, проникнутый этим компромиссом нашей жизни на первых порах нашей, нашего вхождения в церковь.
То, что Никита Сергеевич Михалков как-то сказал, точнее, не он сказал, а ему сказали, он рассказывал об этом, что крестимся-то под пиджачком.
Да, но дело в том, что остается сейчас нету, скажем, необходимости до такой степени скрываться, и можно вполне исповедовать себя христианином на рабочем месте. Но, во-первых, не везде и не всегда, потому что бывают разные рабочие места. И, кроме всего прочего, вам 10 раз скажут, что существует, что мы живем в светском государстве, что существует корпоративная этика, что существуют порядки, которые вот, приняты в этой конторе, и, пожалуйста, извольте соблюдать. И такого рода компромиссы встречаются хорошо, у вас растут дети, они ходят в школу, и вы, если это не православная гимназия, хотите воспитывать их в православном духе, а в школе все это переворачивают кверх ногами. И это, опять-таки, фон нашей постоянной повседневной жизни. И что с этим делать?
Ну, то, что в школе, в каких-то школах дети видят не то, что им говорят дома, я думаю, что для самих детей это хорошо, потому что, как мы знаем из Священного Писания, вера закаляется испытаниями, и пусть такие испытания, но они должны быть. И я недавно вот с одной из своих дочерей, мы гуляли, и я говорил о том, что... Собственно, о том, о чем мы с вами говорили вот, в одной из недавних наших бесед, говорил о том, что вот вы выросли в храме, вы не помните ситуации, когда вас там не носили, не водили там, в храм. И это очень здорово, с одной стороны. С другой стороны, вот то, что мы называем личной встречей со Христом, это вещь, которая очень важна в жизни христианина. Она, наверное, по-разному может произойти. Не обязательно одномоментно, не обязательно через... какое-то яркое, запоминающееся, там, радостное или, напротив, трагическое событие, но, тем не менее, оно должно произойти, и я вот не уверен, что там в твоей жизни, говорил я вот своей дочери, это произошло, а это важно, потому что ты все равно должен совершить личный выбор, поскольку вера христианская требует осознанности. Вот, и вот это, ну, вполне такое понятное, существующее опознание, осознание себя через другого, о чем мы с Константином Михайловичем, тут, помню, тоже беседовали в одной из наших недавних встреч, оно человеку помогает, особенно, вот, может быть, даже конфликтного вот, осознания через другого, другого-другого, да, другого-чужого, другого непохожего или противоречащего. Поэтому в этом смысле... Я понимаю, что в школах бывают разные ситуации, и они далеко не все такие просто помогающие осознать, но в принципе, я в этом не вижу какой-то проблемы, скорее даже наоборот. Повторяю, это человеку помогает увидеть. Да, в школе говорят так, а вот я... Причем, ну, это зависит, конечно, кто говорит, где говорит. Одно дело там на уроке, другое дело там на перемене, одно дело учитель, другое там соученик. Но в общем и целом я думаю, что здесь это скорее даже может быть в каком-то смысле в плюс, чем в минус. Вот. А что касается вот системы компромиссов, вот при такой широкой постановке вопроса очень трудно сказать, ну, не знаю, мне кажется, важнее вот рассматривать какой-то каждый конкретный случай, потому что есть тяжелейшие истории, вот, скажем, одна из моих, для меня важных, это вот то, что описано в книге японского католика Сюсаку Эндо «Молчание», да, мы ее не раз вспоминали в наших разговорах, когда во время вот эпохи самоизоляции Японии, то есть уже после того, как Япония познакомилась с христианством, и многие японцы были крещены, и вдруг начинаются гонения, и вот простите, я очень быстро, так сказать, постараюсь пересказать какую-то главную линию сюжета, когда некие семинаристы католические, они узнают, что вот их учитель, человек, которого они, безусловно, почитали, оказавшись в Японии, вот был пойман, там его как-то истязали, и он, в общем, отрекся. И теперь там чуть ли не учат чему-то против христиан. И вот они там описываются, как приезжает туда новая группа миссионеров, за ними тут же открывается охота, через какое-то время их ловят, и вот один из героев, он сидит, значит, в тюрьме, готовится к страшным пыткам, а пытки действительно чудовищные, даже не буду там описывать, хотя в книге это есть, и в фильме, который вот был снят потом относительно недавно по этой книге, хотя, на мой взгляд, не очень удачный, и вот он встречается с этим главным, значит, истязателем, который вдруг ему говорит: а мы не будем с вами ничего делать, мы вас не будем пытать. Мы просто будем, вот мы еще кучу японцев поймали, которые были крещены, мы их будем убивать и ждать, пока вы отречетесь. А, собственно, там цена вопроса, простите, она очень простая. Нужно отречься через определенное ритуальное действие, там наступить на икону Богородицы, что-то такое, вот тут, вот своей веры. И самым тяжелым аргументом, и самым испытанием, простите, для него является не пытка, к которой он все время морально готовится, а слова вот этого японца о том, что Христос бы отрекся, конечно, на твоем месте ради вот этих самых истязаемых японцев.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о цене компромисса в нашей христианской жизни.
Я, наверное, закончу, потому что не хотелось бы вот на том, на чем я остановился, завершать рассуждение. И в этом, ну, это тяжелейший такой момент, роман называется «Молчание», там в какой-то момент так пронзительно очень описывается сцена, когда вот этот герой, он просто с воплем обращается к Богу, говорит: «Господи, почему ты молчал вот все время?» И вдруг он вот всем своим нутром слышит, чувствует, не знаю, как это правильно сказать, понимает и ответ, что «я не молчал, я страдал вместе с тобой». Вот, но очень непростая, нелинейная ситуация. Я помню, что после фильма, вот на фильм, был разбор отца Георгия Максимова, такой жестко-критический, да почему это вот именно католическое, не православное, и, наверное, со многим там можно согласиться, сейчас уже не помню ни фильма, деталей, ни этого разбора, просто помню, что вот он был такой подробный, видео я смотрел с интересом. Вот, но мне кажется, что это такая вот ситуация непростая, она такая заковыристая, потому что можешь свое малодушие просто оправдать вот этим. Но так что бывают разные, очень-очень-очень-очень разные ситуации. И когда там, условно говоря, я пошла к зубному, ну и что? В этом чего такого страшного, да? В противном случае, ты, знаете, как мне когда-то мой первый учитель в детстве сказал: не страшно умереть, страшно умереть по глупости. Вот. Вот это, поэтому тут тоже, знаете, то, что надо готовиться к смерти, но не надо бежать ей навстречу, да, и этот вот его фраза. Или там, скажем, тоже он говорил, что бесполезно и бессмысленно бежать голым на вооруженный отряд и кричать: сейчас я вас всех быстро поколочу, да. Нужно вооружаться, так сказать, для решающей битвы.
Но кроме личных размышлений, где я иду на компромисс, где не иду, есть еще то, что у всех на виду сейчас. Я имею в виду историю трагических испытаний Украинской Православной Церкви. Ведь, собственно говоря, компромиссы, на которые шло священноначалие, они были вызваны ровно теми же рассуждениями, какими были вызваны компромиссы патриарха Сергия. То есть все делалось во благо, а закончилось все так печально. Но когда мы рассуждаем о каких-то исторических событиях, ну, это такой, скорее, академический интерес. Но когда на твоих глазах в течение нескольких десятилетий церковь пришла к такому чудовищному состоянию, в каком она сейчас оказалась на Украине, это уже не история, это уже наглядный пример, но ведь никто не застрахован. Мы привыкли, нам сейчас очень комфортно и замечательно. У нас на данном историческом отрезке времени когда мы сейчас вот живем в России, нас никто не преследует, даже наоборот. Более того, еще замечательный бонус: государство не лезет в церковные дела. Но кто нам сказал, что это будет всегда? На Украине тоже думали, что будет так в 90-е годы, однако получили то, что получили. Очень не хотелось бы пройти по их следам.
Ну, если позволить, несколько размышлений здесь. Что касается украинской церкви, то первые размышления, любые исторические параллели, они, ну, ограниченно корректны, ну, потому что не бывает двух одинаковых ситуаций. Здесь все-таки она по действиям власти очень похожа, а общая ситуация, ну, довольно сильно отличается. Второе рассуждение – это то, что мне всегда, находясь там в светлой московской студии, сложно говорить и давать оценки поведению людей, которые, ну, фактически, это уже почти не метафора, да, с дулом у виска принимают решения, да, и отвечают на вопросы. Вот, мне кажется, все-таки, что в полной мере говорить имеет право тот, кто это что-то сходное перенес. Вот. А что касается нашей ситуации, то я бы не сказал, что у нас это находится только в, вот, ну, в гипотетическом таком плане, потому что вот та самая пандемия, о которой мы стали забывать или вспоминать с ностальгией в каком-то смысле, да, несмотря на тяготы и трагедии, которые тоже были, она вот в силу специфики моей работы, она как раз-таки и приводила в ситуации, когда и со стороны вот моих коллег в церкви звучали голоса, что начинаются гонения, там нам в храмы не разрешают ходить, и со стороны власти там были, ну, разной степени деликатности шаги, хотя могу сказать, что вот мой опыт взаимодействия с разными властными структурами, и в первую очередь Роспотребнадзором, он, во-первых, был очень тесный, во-вторых, по преимуществу был положительный. Вот. Но я считал тогда и считаю сейчас, что попытки истолковать это как некие гонения на церковь, когда люди на полном серьезе говорили, вот, повторяются гонения, я как-то вот сказал, что, слушайте, ну, побойтесь Бога, сидя перед, значит, в мягком кресле с чашечкой кофе, размешивая сахарочек и разглядывая радостно, значит, картинку из храма, или, может, не так радостно, где батюшки там служат, да, это вот как-то, ну, совсем не похоже на то, через что проходили наши деды в 20 веке. Но, тем не менее, это была вот такая ситуация, совсем не предполагаю, вполне себе реальная, да, и мы помним, как мы переживали, и обоснованно переживали, и там, простите, ведь не только была тема гонений, там, к вопросу о компромиссах, а помните все эти истории с лжицами, протиранием лжиц, да, решением синода, бойкотом решения синода в отдельных храмах и монастырях, чего уж греха таить, там и такое было. Так что тут всегда, так сказать, найдется такие сложные ситуации, которые не так просто определить, что делать.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова, и мы ненадолго вас оставим. Буквально через минуту мы снова с вами. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Владимир Романович, вот не так давно прошел фестиваль «Традиция», достаточно хорошо известный уже, хотя и не очень разрекламированный. Может, это и хорошо, что не очень разрекламированный, потому что там сохраняется такая творческая атмосфера. И вы там выступали с лекцией.
Заменял заявленного выступающего. Я уже обязательно об этом скажу.
Вот. Но поскольку речь шла на нашу любимую тему о традиционных ценностях, хотелось бы поподробней, потому что тут вопросы накопились. Так о чем вы поведали в вашей лекции?
Ну, я все-таки, с вашего позволения, тут немножко пятнично пошучу. Дело в том, что там предполагалось выступление на фестивале отца Павла Островского с заявленной им или предложенной организаторами, сейчас точно не помню, темой, готово ли либеральное общество к традиционным ценностям. Но, к сожалению, отец Павел заболел, сейчас он вроде бы уже почти поправился, но я, тем не менее, всех просил бы вот молитвы о его здоровье. Но я, конечно, так сказать, хулигански, когда ко мне организаторы обратились, то есть меня, в принципе, приглашали, но тут сказали, а вот можно вы еще и выступите? И я сказал, конечно. Я естественно, начал с того, что вот, ну, всякое в моей жизни было, но Островского еще заменять не приходилось. Но как-то мы там тоже вспомнили отца Павла, его здоровье, как-то помолились, мне кажется, это было правильно. Ну, а теперь к вашему вопросу. Я не вполне там по той теме, которую отец Павел заявлял, пытался что-то сказать. Я говорил, в принципе, с позволения сказать, дискурсе вот этом о ценностях, да, что это такое, почему это важно. И, в общем, там несколько вещей я отметил. Ну, во-первых, то, что это важный для меня тезис, он не раз я с ним пытался вот обращаться к разным аудиториям, о том, что, конечно, культурные ценности, то, что мы называем ценностями, они обретаются в процессе воспитания и образования. Это, в общем, единый процесс такой, или в процессе образования, который предполагает воспитание. И вот эта замечательная метафора о том, что вот у нас там православие в генах, она, конечно, ну, как метафора, может быть, ее и можно ее пользоваться, но, упаси Боже, начать ее воспринимать буквально, потому что, конечно, никакого православия в генах нет, и все зависит от того, воспринимаешь ты эти ценности, впитываешь ты их или не впитываешь, да, и ничего автоматически не происходит, и, может быть, уже совсем будет избыточным воспоминание мое вот этого примера, потому что я его не раз в нашей студии вспоминал, но все-таки он такой на сегодняшний день для меня самый показательный, когда один из моих студентов сказал, что он не знает, что такое Троица Рублёва и кто такой Андрей Рублёв, и я всегда говорю, тогда вот сформулировал, что чего переживать о том, что икона может погибнуть, если вот для целого ряда наших молодых современников она уже погибла, потому что в их жизни ее нет. Она уже погибла для них, да? Вот. И, собственно, вот это был мой первый тезис. Второй о том, что... Или один из тезисов, который там звучал, это вот какие-то... Я касался каких-то основных категорий русской культуры, именно в ценностном измерении. Вот немножко мы говорили о понятии Святой Руси, говорили о... ну, что оно себя представляет, тоже там вспоминали Троицу Рублёвскую, слова отца Павла Флоренского, о ней интереснейшее толкование этих слов Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, а точнее его замечанием о том, что слова Флоренского, если есть Троица Рублёва, значит, есть Бог, это, в принципе, то же самое, что говорят в «Повести временных лет» гонцы князя Владимира, не знаем мы на небе или на земле, когда они оказались в храме Святой Софии, да, и я никогда это раньше не соединял, но Аверинцев, по-моему, как всегда, вот, безусловно, точен здесь. Вот, говорили немножко о патриотизме, и здесь вот я вспоминал тоже важную для меня цитату, кстати сказать, с историей интересной, вот, из Михаила Михайловича Пришвина, который сказал, что моя родина — это не Елец, где я родился, не Петербург, где я вот настроился жить, а моя родина — это капитанская дочка Пушкина. Вот. И как раз потому что здесь вот в одной этой цитате содержится все то, что я пытался там 40 минут говорить, да, что это именно воспитывается через какие-то вот, в том числе через там литературу, передается, да, в процессе вот обучения, образования точнее, да. Вот. Ну и потом были какие-то вопросы еще об образовании и другие.
То есть, если суммировать, получается, что традиционные ценности – это те ценности, которые мы можем почерпнуть в процессе ознакомления с национальной культурой. Или нет?
Ну, я бы сказал так, что эти круги не полностью совпадают, да, мы можем, безусловно, их там почерпнуть в процессе вот, соприкосновения опять же, с основами скорее, да, с истоками национальной культуры, ну, наверное, не любой. Ну, просто слово «традиция», оно, видимо, тащит за собой слово «модерн», да, или «инновация». И здесь много разных смыслов. Вот. Но вообще здесь надо понимать, что как во многом вот в гуманитарном знании и просто вот в попытках наших словами описать существующую реальность, есть реальность, а есть вот знание об этой реальности. Да? Это как вот, условно говоря, человек и культура – это ровесники, да? А знание о культуре, вот, собственно, знание о культуре появляется там, в 19 веке, да? Когда культура становится предметом осмысления. Да? То есть человек создавал культуру, жил вот в этом созданном им мире, но не делал его предметом рефлексии, да, философской, там, научной, другие. Собственно, дисциплины гуманитарные, для которых культура есть предмет осмысления, они и складываются все, за исключением философии древнейшей, да, они складываются все тоже весьма поздно. И поэтому, как сказали бы философы, дискурс о ценностях, он очень поздно. Вообще понятие ценности вводит французский вполне себе либеральный мыслитель Лапи, если не ошибаюсь, в 18 веке. Вот. То есть ценности-то были, слова не было. Несмотря на то, что используется греческое, как часто, да, вводится греческое слово аксиология, да, учение о ценностях, вот, ценности, тем не менее, это, конечно, сам по себе дискурс ценностей, он не уходит корнями в Древнюю Грецию, хотя, скажем, вот что такое ценность вообще, не традиционность, а вообще что такое ценность, есть разные академические определения, да, то, что мы считаем там важным, к чему стремимся, то, что представляется предмет нашего интереса, вожделения там, и так далее. Но вот, скажем, в Евангелии афористично и точно сказано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Да. Вот все, что мы хотели знать о ценностях, но боялись спросить. Да. Все понятно, и сразу понятно, о чем речь, и что ценности бывают, так сказать, разные. Да. Вот. Конечно, обычно сегодня, когда мы говорим о традиционных ценностях, мы их скорее противопоставляем либеральным ценностям, да, и, может быть, наиболее острый, распространенный формат дискуссии о ценностях — это формат, связанный с пониманием семьи, традиционным пониманием, нетрадиционным пониманием. Наверное, здесь же религия, но, опять же, понимаете, как с одной стороны современная академическая наука, она вообще считает вот этот религиозный дискурс таким повсеместным, но просто она дифференцирует традиционные религии, да, то есть те, которые мы знаем и привычно называем, и религии, там, не знаю, политические, гражданские, просто там сакрализацию чего-то там, не обнаруживающегося в традиционных религиях. Ну, вот как-то так.
Но можем ли мы сказать, что понятие традиционные ценности равно понятию религиозные ценности? Ведь это же не так.
Думаю, что не можем.
Тем более у нас, потому что в нашем представлении о традиционных ценностях очень много от ценностей Советского Союза. А ценности Советского Союза – это такая... Простите за... Я думаю, что многим не понравится то, что я сейчас скажу, но лично для меня они... довольно долго были чем-то схожи с стригущим лишаем, потому что их из себя изживать, придя в церковь и горя страстным желанием стать христианкой, стоило неимоверных усилий, потому что обработка сознания, начиная чуть ли не с роддома, это все происходит, человек не замечает как. Его никто не спрашивает, согласен он с этим или нет, но он живет в этой атмосфере, и он ей пропитывается, хочет он этого или не хочет.
Ну, знаете, я думаю, что вы правы, но я бы все-таки здесь не то чтобы полемики ради, да, но сказал бы, что реальность она сложнее. Ну, в каком смысле? Я понимаю, о чем идет речь, но это связано именно с приходом к обретению веры. Вот из этого советского контекста. Но отрицать, что это советский контекст, в любом случае, как бы он не сбрасывал с корабля современности как бы он не боролся с религией, он в каком-то смысле все равно ею питается, потому что больше нечем, да. И, ну, вот заезженный пример с моральным кодексом строителя коммунизма, который в каком-то плане списан в ряде нравственных положений еще с декалога Моисея, с этим, в общем, спорить, наверное, не приходится. Но, скажем, вот у нас же есть замечательный президентский указ 809 о традиционных ценностях, в котором перечислены эти ценности. И вот я, кстати сказать, в этом выступлении на фестивале традиции, в других выступлениях своих публичных, по некоторым из них проходился, да, ну, в смысле, говорил о них. Ну, вот, в частности, там есть, что такое традиционная ценность? Вот там сказано о приоритете духовного над материальным. Да? Значит ли это отрицание материального? Нет, совсем. Да? Но, а что такое тогда приоритет? Ну, если, скажем, мы спросим человека, читавшего Евангелие, он, наверное, вспомнит «Марфа, Марфа, да, ты печешься о многом», евангельское, да, а единое же есть на потребу. Хотя во всех толкованиях или в большинстве толкований нам говорят, что Спаситель не осуждает Марфу, да, но он именно, вот, перейдя на этот язык, скажем, он устанавливает приоритет духовно над материальным. А я, вот, говоря, ну, на этой лекции, на традиции, привел пример, поскольку там были люди, как мне показалось по визуальной оценке аудитории, которые знакомы с фильмом «Место встречи изменить нельзя». Я привел там два примера из этого моего любимого фильма, что когда у женщины в коммуналке, вот, в которой живет Шарапов, и к нему переехал Жеглов, вдруг украли карточки, помните, там такая сцена, она в истерике, карточки, продуктовые, да, для наших юных слушателей, скажем. То есть она говорит, как я буду кормить детей, на что я буду получать продукты, то Глеб Жеглов, который, естественно, воспитан в этом тоже уже советском, но приоритет духовный над материальным, он же не гладит ее по голове, не говорит, мать, духовное важнее материального, Бог с ними, с карточками. Он говорит, Шарапов, где наши карточки? И они быстро-быстро это все отдают. Вот, то есть материальное важно, но когда Петюня, один из милиционеров, да, струсил при нападении Фокса на засаду, да, и он потом рассказывает Жеглову, что вот, я потерял сознание. Жеглов ему говорит, ты не сознание, ты совесть потерял. Когда он на тебя пистолет навел, ты не о товарищах своих думал, не о долге своем думал, не о товарищах своих погибших, а о домике там где-то, да, и с коровой, да, с кабанчиком. И говорит, удостоверение, там, оружие и так далее. Вот приоритет духовного над материальным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Мы говорим на свою любимую тему о традиционных ценностях.
И фильм «Место встречи изменить нельзя». Да. Еще осталось еще коснуться темы собака вообще.
Но при всем при том, есть принципиально важное для меня несовпадение. Что такое традиционные ценности советского человека? Вот духовное, материальное. Но с материальным в Советском Союзе вообще было все просто. Материальное – это плохо.
Да.
Это пошло, да, это мещанство.
Такой извод манихейства какой-то
это,
был. Да.
Да. А вот духовное – это да. А главное, что человек – это звучит гордо. Вот это слоган, который пропитывал всю конструкцию. Человек – это звучит гордо. Вот представьте себе человека, выросшего в этом сознании, хочет он, не хочет, он вырастает в этом сознании, потому что он с рождения слышит об этом.
Конечно.
И после этого он приходит в церковь.
Да, да, ему говорят, что это звучит не так. Да, я совершенно согласен. Более того, из этого же выросла строчки, которые, вот согласитесь, они ведь при этом воздействовали там мощнейшим образом. А жизнь человеку дается один раз, и прожить ее надо так, чтобы
не было мучительно
стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг там и так далее. И, конечно, это не христианский призыв, да, потому что жизнь человеку дается один раз, и прожить ее надо так, чтобы успеть в этой жизни встретиться с Богом, даже если тебе будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
А тот же самый патриотизм. загадочное явление. Оставим определение на совести академических кругов. Но что такое советский патриотизм? Пожалуйста, то, в чем вырастили мое поколение. Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла Родина моя. Да. И это советский патриотизм. Мы сейчас можем сказать, что это традиционная ценность?
Кто-то скажет, что
вот
да,
в том-то
да.
и дело, что мы все время жонглируем понятиями, у которых нет определения, и каждый вкладывает в эти понятия что-то свое.
Нет, у них есть определение, просто оно не одно. Вот в том-то и дело.
И ну, уж точно совершенно я...
Это проклятие языка,
если хотите. Я почти уверена, что традиционные ценности и христианские ценности – это две большие разницы, как говорят в Одессе.
Ну, как говорят, не знаю где, но и да, и нет, да, потому что я бы не противопоставлял. Есть, просто скажем, вот есть ряд ценностей, определяемых как традиционные, которые, безусловно, вне христианства просто не возникли. Там справедливость, милосердие какое-нибудь, да, вот мы, по-моему, говорили, и я на традиции тоже про это говорил. Вот милосердие, да, то, что мы считаем сегодня, может быть, может, даже во всем мире в каком-то смысле считается само собой разумеющимся, но не было это само собой разумеющимся в древности, ни в античности, ни в других регионах, не было само собой разумеющимся. Назовите, там, я не знаю, милосердных греческих героев там, из эпосов или еще откуда-то. Это все-таки, опять же, простите, вернусь к классике, как говорил Глеб Жеглов, правда, с другим знаком, но милосердие — это поповское слово. И ему это не нравилось, но по сути это он верно сказал. Конечно, поповское. Конечно, это христианское слово. Да, уж про любовь к врагам я немыслимую для античного грека, на античности, которой мы и по праву там, справедливости восхищаемся, но это совершенно чуждает.
Не будем замахиваться на великое, вроде любви к врагам, да. А посмотрите, к чему мы стремимся, что заводит людей и приводит их на бесконечные майданы. Я имею в виду не конкретную какую-то страну, а в принципе как явление. Свобода и справедливость. Ни то, ни другое. Вот в том понимании, которое движет революциями, во-первых, недостижимо, во-вторых, не имеет отношения к христианским ценностям вообще. Потому что, ну как, если
понимаю, я как мне кажется, понимаю, о чем вы говорите, да, иначе бы, если бы это было не так, как вы говорите, то, наверное, в соответствующем месте Священного Писания было бы, рабу бы не было сказано, да, что оставайся рабом, а было бы сказано, что приложи все усилия, чтобы стать свободным, да. Но это же тоже контекстуальное высказывание, да, и все-таки освобождение от рабства, а как явление, это все равно результат христианизации культуры. Ну, в любом случае. Да, потому что ты не можешь просто оставаться. Почему? Потому что христианство приносит в этот мир то, чего он не знает, представление о человеке вообще. Да, что есть вот человек, потому что, конечно, для античности, для других культур древности человек — это человек, а раб — это не человек. Это не человек, это другое существо. Да, это говорящий инструмент в некоторых культурных изводах. И женщина не человек. Да. И, конечно, христианство это все меняет. Другое дело, и поэтому, условно говоря, не было бы этого христианского мировоззренческого переворота, откуда бы взяться феминизму. Хотя феминизм, по крайней мере, в современных своих проявлениях, ну, вот, никакого отношения к христианству, конечно, не имеет к христианским ценностям. То есть тут так все исторически переплетено и запутано.
Получается, что мы, собственно, сами не знаем, чего хотим. Мы хотим...
Это как-то, я бы сказал так, как-то мне один говорил, мой знакомый, говорит, за всех не говорит.
Ну, в массе своей, скажем так, в большинстве случаев мы произносим слова, мы что-то декларируем, при этом не очень представляя себе, как это коррелируется с нашей христианской верой.
Вы знаете, я вспомнил сейчас почему-то, мы когда были то ли пионерами, еще то ли уже комсомольцами, у нас был какой-то там театр, и мы как-то вот даже, наверное, где-то почти жестко иронизируя над вот некоторыми процессами, это вот вторая половина 80-х годов, происходящими в стране. Мы такую сценку, помню, делали, что вот уходит на сцену человек, он за решеткой, он кричит: «Выпустите меня, выпустите, дайте мне сказать, я должен сказать». И у него убирают эту решетку, и он такой: понимаешь, сказать ему, в общем, нечего. Совершенно. Нет, я согласен в том смысле, что, возвращаясь вот ты о сам свободе и справедливости, что свобода вполне себе вот в каком-то массовом сознании означает не то, что в христианстве, потому что в христианстве предельно важна и ценна свобода от греха. Вот главная свобода. Не свобода выбора, а свобода от греха. Тогда как внехристианское сознание, наверное, высшим проявлением свободы, под высшим проявлением свободы называет, полагает свободу выбора. Да? А это, конечно, в этом смысле вот этого христианского глубинного измерения здесь нет. А справедливость вполне себе может трактоваться фразой Шарикова: «Взять все и поделить».
Вот.
Конечно, здесь есть над чем поразмышлять.
Ну, надеюсь, что мы дали пищу для размышлений еще и нашим радиослушателям, и вдруг кто-нибудь из них наконец-то даст нам всем ключ к пониманию всех этих очень странных и загадочных понятий, над которыми лучшие умы современности бились и только сами разбились.
Спасибо
огромное за эту беседу. Владимир Иванович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, был сегодня в студии «Светлого вечера». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».